Свежее утро на радио «Спутник».
Алексей Тимофеев сейчас нам расскажет последние новости, а мы присоединимся к этим последним новостям, к этому рассказу. И что?
Привет. Нет, ну начинай. Нет, я расскажу.
Хорошо.
Ты только начни.
Тогда начнем с того, что Европейский Союз выступил. Обвинил Россию и Турцию в чем?
Астанизация. Слово новое появилось в политологии. Астанизация.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Москва и Анкара вытесняют Брюссель из процесса урегулирования региональных конфликтов.
Вот этот, собственно, процесс вытеснения и назвал Жозеп Боррель астанизацией. Астанизация. Ну, хорошее слово.
Знаю. Остеопороз знаю, эвтаназия знаю. Астения это самое простое, что приходит. Да.
Да.
А что, почему астенизация?
В общем, это очень интересная вещь. Российские СМИ практически все написали об астенизации, ссылаясь на такой блок, на блок Жозепа Борреля, главного европейского дипломата. Но там речь, на мой взгляд, идет, конечно, и об астенизации тоже, но как бы предпосылки, контекст этого блока. Но ты же сказал, вытеснение Брюсселя из процесса урегулирования региональных конфликтов. Нет, он так и написал.
Они давно астенизированы. Брюссель.
Здрасте. В общем, он говорит это в контексте разрешения ситуации, например, в Нагорном Карабахе. И приводит в пример не только Нагорный Карабах, но и Сирию и Ливию. И говорит, что вот Москва с Анкарой сели в Астане, договорились. Правда, в Астане, как мы помним, еще и Иран присутствовал. Но Боррель делает упор на Москву и Анкару, на Россию и Турцию. И говорит, мол, вот что они объединились, сели, договорились, разделили зоны влияния. А мы-то где? А мы-то что? Мы почему в этом процессе не участвуем? Вот о чем говорит Боррель. Но основная тема вот этого блога Жозепа Борреля, главного европейского дипломата, еще один такой термин. Стратегическая автономия. Стратегическая автономия. В последнее время, пишет Боррель, было много дискуссий, а также некоторые разногласия по поводу концепции стратегической автономии. Понятно, что автономия в понимании Борреля и вообще Европы должна, ну, надо быть типа независимым от чего, да, или от кого. Вот Боррель рассуждает о независимости Брюсселя и вообще Евросоюза от Соединенных Штатов Америки, как ни странно.
Странно.
И он очень подробно объясняет, расписывает разные тезисы и говорит, что каждый раз, когда я понимаю европейскую стратегическую автономию, кто-то поднимает палец и спрашивает, а как насчет НАТО? Ну, действительно, ну, можно согласиться с Боррелем. При том, что вот эта концепция стратегической автономии принималась там разными... Мы же понимаем, что это не просто там... ну, там, хотелки, желания, пожелания и так далее. Брюссель, Евросоюз — это бюрократическая структура, где существуют комитеты разные, сидят люди, вот они пересылают друг другу доклады, какие-то концепции, кто-то соглашается и так далее. Вот с концепцией вот этой вот стратегической автономии соглашались, по-моему, с 16-го года. Она существует, ее ежегодно подписывают, да-да, все кивают, как бы в рамках вот этой бюрократической, ну, по большому счету, некой виртуальной структуры.
Ты так на меня смотришь, а я знаю, ну я даже знаю, как это происходит. Я же неоднократно вот это бывал, как это происходит. Да, вот как ты говоришь. А теперь кофе-брейк, пройдемся.
Да.
Ну, то есть в этом, как бы, ну что, удивительно.
Но мне кажется, что нынешний год, и об этом тоже пишет Боррель, в общем-то стал, ну, если не ключевым, то очень важным в определении вот этой вот стратегической автономии. И здесь, конечно, в нынешнем году сыграл коронавирус свою роль. Ну, потому что надо закрывать границы, надо определяться, а вот кто помогает, а кто не помогает, например, да, и причем здесь Соединенные Штаты Америки. Еще одна причина, о которой пишет Боррель, что необходимо задуматься о вот этой вот в большей степени стратегической автономии, это, между прочим, отношения Америки и Китая. Он говорит, давайте посмотрим, что происходит. А может ли то же самое случиться между Америкой и Евросоюзом? Смелая такая мысль, мне кажется, для европейского дипломата. А может ли действительно такое произойти? Может или нет?
ты спрашиваешь у меня. Я думаю, почему астенизация, а не нурфултанизация?
Нурфултанизация, да, хорошая.
Ну как, зачем? Ну, а да. Все уже.
Сейчас мы к этому перейдем, к этой астенизации. В общем, он отмечает...
Отвечая на твой вопрос, да. Я хочу сказать, что нет. Что селенок у Европы маловато. Это тебе не Китай.
Это
не,
правда.
Не может такого быть.
Это правда, с одной стороны. Мало того, еще проблема, и Баррель тоже об этом говорит, заключается в том, что, несмотря на согласованность формулировок, вот это вот «да-да-да-да» перед, значит, кофе-брейком, да, не все государства-члены Евросоюза понимают концепцию стратегической автономии и ряд других вопросов и проблем одинаково. Но есть, наверное, там Скандинавия, понятно, есть Франция и Германия, есть Прибалтика, Польша. И у них у всех абсолютно разное понимание и видение как автономии, так и решения разного рода региональных вопросов. В том числе региональных вне Европы. Вот решение ливийской проблемы, решение сирийской проблемы или решение карабахского конфликта. Во всех странах Европы по-разному к этому относятся. Но Баррель убежден, что необходимо вырабатывать единое мнение, вмешиваться в эти процессы, вмешиваться в хорошем смысле, в смысле пытаться урегулировать вместе с Россией и Турцией. Баррель отмечает, что Европа ослабевает. Вес Европы в мире уменьшается. 30 лет назад мы представляли четверть мирового богатства. Предполагается, что через 20 лет мы будем представлять более 11% мирового ВВП.
Ну и что?
В таких конфликтах, как Карабах, Ливия и Сирия, мы наблюдаем форму астенизации региональных конфликтов, которая ведет к исключению Европы из процесса урегулирования этих конфликтов в пользу России и Турции.
Плюс, вот, знаешь, вот ты идешь, мне кажется, на поводу у него.
Почему?
Баррель. Вот ты читаешь, да?
Да.
И говоришь, действительно, со многим очень много... Да, действительно, можно соглашаться, да, со многим. Но с позиции... Вот Баррель говорит, он главный дипломат, да? И он говорит, там, да, а вот мы ВВП тогда-то это, а тогда-то то. А, собственно, что... давайте спросим, а что Брюссель забыл в Нагорном Карабахе? Чего он вообще должен туда лезть и там что-то вот из себя представлять?
Я бы еще в большей степени что заострил там, вопрос. Да. А, например... А Украина как же? Ну вот Брюссель как бы не вмешивается, но европейские игроки, там Германия и Франция, являются участниками Минского соглашения.
Ну да.
А что они сделали-то?
Что они сделали-то?
Нет, ну для урегулирования конфликта. Ну встретились, ну подписали. А дальше-то что? А вот эти все разговоры и вот этот демарш в Организации Объединенных Наций, о котором мы говорили, да, когда они противодействовали, даже просто прямой трансляции. То есть просто
когда ЛНР
того, чтобы...
и ДНР туда приехали.
Да, ЛНР и ДНР выступили онлайн.
Не, они перед... приехали в онлайн, конечно.
Да, онлайн. Перед странами-членами ООН они противятся этому. А что вам тогда? А как вы хотите урегулировать? А зачем вам-то? Если бы вы участвовали
так можно
в
далеко
Карабахе,
уйти.
Это бы вообще затянулось.
Далеко уйти так можно, потому что там у Барреля вообще ничего не спросили, Леша. Там у Барреля вообще не спросили. Там это было решение кого? Франции и Германии. Они противодействовали вот этой трансляции. Что у Барреля вообще спросили?
Предыдущая кто была? Могерини, да, по-моему, раньше отвечала?
Да, да? По-моему, да.
По-моему, тоже. Но мы можем ошибаться, да уж, простите. Но они же принимали коллективные санкции в отношении России. Делали заявление и так далее. Вот на этом уровне вы хотите участвовать в процессах урегулирования региональных конфликтов? Вот так вы хотите? Или что вот тогда?
Ты у меня спрашиваешь, как будто я, понимаешь, от Барреля только что. Только да. Что с его кофе-брейка.
Мало того.
Он так хочет. Я думаю, что так хочет. Да, это не риторический вопрос. Он хочет вот так.
Еще одна важная тема вот этой, как и астенизации, так и стратегической автономии Европейского Союза, это, как мы уже говорили, отношения внутри европейских стран. Вот доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин напомнил важную очень деталь нынешних современных отношений в Европейском Союзе.
В рамках астанинского процесса якобы была договоренность о разделении сфер ответственности Турции и России. Евросоюз, конечно, смотрит на это весьма подозрительно. На повестке дня стоит вопрос о том, как Евросоюз будет реагировать на отношения с Турцией. На ближайшем саммите будут даже рассматриваться возможности введения санкций. Евросоюз ограничен в своих возможностях вот влиять на эти конфликты. Но он видит, что Турция предпринимает большие усилия. И это, конечно, волнует Евросоюз, потому что, по их мнению, Эрдоган забывает о том, что есть и международное право, есть партнерство по НАТО.
То есть они еще внутри не разобрались. Там вот это вот противоречие между Брюсселем, Парижем и Турцией очень велико. Чем оно закончится, вообще непонятно. И как на это отреагируют другие страны-члены Евросоюза. Мне понравилась еще одна формулировка. Нам надо заканчивать с этой темой. Еще много интересного. В общем, я сейчас к выводу, перед тем, как перейти к выводу, расскажу тебе об одной формулировке, которую употребляет Боррель. Более способные исследователи, более автономная Европа может конструктивно работать с администрацией Джо Байдена, они уже признали все, что Джо Байден президент, чтобы снова сделать многосторонность великой. Make многосторонность great again. Понимаешь? Вот что говорит Боррель. Ну и вывод, к которому приходит главный по внешней политике в Брюсселе, стратегическая автономия — это не волшебная палочка, а долгосрочный процесс, направленный на то, чтобы европейцы взяли на себя все больше ответственности, чтобы защитить наши интересы и ценности во все более суровом мире, который заставляет нас полагаться на самих себя, чтобы гарантировать свое будущее.
Илюш, это или ты так болтовня. Прочитал, или нет. Это бла-бла вообще? Ну, вот болтовня. Просто.
Нет, ну автономность, что хорошо, ну болтовня.
Ух ты! 20 лет за сливы. Российские банки намерены внести поправки в уголовное законодательство и ужесточить наказание за незаконный доступ и разглашение банковской тайны. Инициатива предполагает наказание от 10 до 20 лет лишения свободы.
Неплохо. Не кисло? На 20-ку
уехать. Они имеют в виду, смотря...
В общем, встретились банкиры на встрече в Ассоциации банков России, заявили, что документ...
Сегодня Международный день банков.
Вот, собственно, об этом и речь. Что документ будет разработан в ближайшее время, то есть банкиры планируют написать законопроект и направить его выше. Хотел сказать послать, потом думаю, ну, как-то звучит, да. В общем, направить его выше. Позиция банкиров. Действующее наказание несоразмеримо с ущербом, которое разглашение вот этих сведений влечет. Банкиров поддерживает регулятор, Банк России. Говорит, это хорошая инициатива, но требует юридической проработки. Что значит сейчас? Сейчас тоже есть статья 183 Уголовного кодекса России «Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну». Сбор сведений путем похищения документов, подкупа или угроз. Штраф в размере 500 тысяч рублей – заработная плата осужденного за период до 1 года или исправительные работы на срок до 1 года. Незаконное разглашение... Да, и лишение свободы тоже там до 2 лет. Принудительные работы и
на 2 года
или лишение. Типа, да? Да, да. Незаконное разглашение или использование сведений без согласия их владельца. Разглашение. То есть до этого был сбор, а теперь говорим о разглашении. Штраф в размере до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы, значит, за период до 2 лет с лишением права занимать определенные должности. И уже срок до 3 лет. Если деяния совершены из корыстной заинтересованности... Для меня, честно говоря, вот это вопрос. Ну, а типа, а что,
просто так? Ну, это юридические тонкости.
Да, понятно, да. В общем, если деяния совершены из корыстной заинтересованности, штраф в размере до 1,5 миллиона рублей и до 3 лет лишения права занимать определенные должности, ну и, соответственно, срок до 3 лет.
В общем, 2-3 года сейчас предлагают делать 10-20.
В общем, да, если с тяжкими последствиями принудительной работы, еще. Да, до 5 лет с лишением свободы на срок до 7 лет. Вот, вот такая история. Мы поговорили с аналитиком группы компании «Финам» Алексеем Кореневым. Узнали у него вообще, ну, насколько распространено это явление и нужно ли ужесточать так серьезно.
банковскую тайну в отдельную категорию, наверное, выделить можно, но, с другой стороны, вред, который потенциально может быть нанесен и клиентам, и банкам, в России, слава богу, таких историй не было. В США были истории, когда хакеры блокировали работу целых городов, шантажируя администрации, власти были вынуждены платить. Теоретически можно любой банк выставить на миллионы биткоинов. Стоит ли давать за это 20 лет? Вы знаете, 20 лет дают за госизмену. Я думаю, что банки здесь попросили с запасом. Потенциальный ущерб от подобных преступлений, он может быть огромен. Есть отдельные утечки данных, которые сливаются там недобросовестными сотрудниками, но это пока еще не масштабный взлом.
Давайте дождемся масштабного взлома.
Да, ну и вообще, как сказать? Мы помним, например, сливы из Сбербанка. Помнишь, 60 миллионов пользователей в прошлом году, по-моему, появилась такая база? Произошла утечка данных.
У меня яркое такое убеждение. Да. Вот у меня вряд ли кто-то сдвинет с этого места убеждения. Значит, человек, который боится сесть на 3 года, вот ему что 3 года, что 20 лет, понимаешь? Он уже боится сесть. А человек, ты не напугаешь человека 10 годами, если он уже готов, понимаешь? Что
это
его
раз.
Посадят.
Да, и во-вторых...
Ужесточай хоть до чего хочешь.
Нет, это знаешь, к чему может привести, на мой взгляд? К удорожанию этих баз. Ну, типа, за 3 года надо было заплатить, например, 10 тысяч долларов за базу. Ну, например, условно, из потолка цифры. А если тебе 20-ка грозит, ты говоришь, нет уже, чувак, теперь уже нет, 10-ка нет. 1100 надо теперь платить. 20-ка да, там тоже с другой
вариант.
Стороны.
То есть, опять, вместо того, чтобы бороться с утечками, просто в уголовный кодекс
ужесточает.
Ну, отлично.
За InfoWatch посчитали, за 9 месяцев 2020 года в мире зарегистрировано на 7,5% меньше утечек, чем за аналогичный период прошлого года. В России за тот же период число утечек выросло. То есть, когда во всем мире сокращается число утечек, у нас растет, правда, не так сильно, на 5-6%. А в январе-сентябре 2020 года в мире утекло почти 10 миллиардов записей персональных данных.
Давай про что-нибудь полегче.
Но полегче не получится, я тебе хочу сказать. Нет.
Вот смотри, московский суд рассматривает дело о разводе, в котором супруги хотят разделить аккаунт в Инстаграм. На страницу подписано более 1 000 000 человек, ежемесячный доход от него превышает 300 тысяч рублей, говорят.
То есть, кажется, да, ну что, не идет, дураки там делят Инстаграм-страничку. А доход-то 300 тысяч рублей, так это на этом. А если, например, какой-нибудь аккаунт будет заведен, ну, типа там семейной парой, действительно, и у него будет там 20 миллионов подписчиков. Вот Бузова или Роналду там, или Собчак, кто угодно из блогеров, например, заведет страничку в соцсетях, еще не будучи популярной. И, например, будет на аватарке Ксения Собчак, например, условная, целоваться с условным Константином Богомоловым. Но они заведут этот аккаунт, когда только вот поженились.
Почему с Богомоловым?
Ну, он ее муж, типа. Да? А потом, если они будут разводиться, кому это
аккаунт будет достаться? Зачем тебе это все? Откуда ты это знаешь?
Я тебе скажу, это очень важная телега.
Так.
В общем, адвокат говорит, что аккаунт супруги вели совместно. По правилам Инстаграм мы просто понимаем, что аккаунт должен быть оформлен на одного конкретного человека.
Угу.
Но вести его, как мы с тобой понимаем, можно вдвоем. Но пароль есть, это совершенно групповое ведение аккаунта. Аккаунт был оформлен на супругу. Процесс усложняется сейчас тем, что в российском законодательстве нет определения цифрового актива, такого цифрового актива, как аккаунт в соцсетях. Адвокат предполагает, что в данном случае для решения проблемы суд может привлечь представителя Инстаграм как третье лицо. В общем, мы предложили суду проект соглашения, в котором регулируется, как будет администрироваться аккаунт и распределяться прибыль, говорит адвокат супругов, который разводится. Мы поговорили с человеком из отрасли, директором Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджером Владимиром Зыковым. Давайте послушаем его точку зрения.
Социальные сети вводят новые механизмы, которые позволят аккаунты помечать, что их владелец умер. С другой стороны, когда там миллионная армия подписчиков, конечно, это актив, который не хочется терять. Но если это личная страничка какого-то блогера, то его близкие и знакомые после смерти самого блогера смогут ли на том же уровне вести блог так, чтобы это было интересно его аудитории? Большой вопрос. Передача по наследству была бы очень полезна, как и закладывать ее под кредит, то есть полностью делать все те вещи, которые можно делать с физическими объектами, да, для того, чтобы полноценно ими распоряжаться.
Закладывать аккаунт под кредит. Приходишь так в банк и говоришь, дайте мне 1 000 000 рублей, что у вас есть в залог? А ты говоришь, аккаунт в соцсетях.
Но это, знаешь что, да, я понимаю, что ты вот там ерничаешь, это выглядит сейчас странно, да, может быть смешно. Да, мобильные телефоны 50 лет назад тоже выглядели смешно.
Да, и их тоже делили наверняка.
Наверняка.
Да? Кому-то батарею, кому-то кнопки. Но дело не в этом. Нет, Жень, на самом деле вот эта история с аккаунтами, она действительно не так проста. Вот Владимир Зыков напомнил о нашем с тобой погибшем коллеге, великом и моем любимом, почитаемом и уважаемом Сергее Леонидовиче Доренко, который, как мы помним, скончался в прошлом году. Так вот, он вел страничку в Телеграм. «Растрига» этот канал назывался. Он его, естественно, озвучивал в эфире радиостанции, главным редактором которой он являлся, радиостанция «Говорит Москва». Ну и, в общем, люди, слушающие, говорят, эту радиостанцию, приходили на его аккаунт, понятно, подписывались там и так далее. Там было несколько десятков тысяч человек. Он был не самый популярный, но популярный. Телеграм-канал «Растрига». Так вот, после смерти Доренко, произошел конфликт между супругой радиоведущего, главного редактора этой радиостанции, и новым главным редактором. Потому что супруга забрала аккаунт себе. Часть сотрудников, которые работали на Доренко, ушли с радиостанции и продолжили вести этот аккаунт с десятками тысяч подписчиков. Но это аудитория. А новый главный редактор радиостанции назвал присвоение аккаунта Доренко его жене воровством. И
обвинял. Почему воровством?
Ну, потому что он говорит, то, что произошло с нашим телеграм-каналом, с телеграм-каналом «Говорит Москва», там два было их на самом деле, «Подъем» и «Растрига». То, что произошло с нашим телеграм-каналом, это просто воры ночью украли у нас телеграм-канал. Чистой воды воры, которые прикрываются именем Сергея Доренко. Вы же понимаете, что телеграм-канал – это результат коллективного труда, они украли ровно у своих коллег. Конфликт...
Очень спорная такая история.
Очень спорная. В этом-то и дело, что это действительно спорная история. Прецедента разбирательства в суде не было. Не было. Цифровой актив, нет такого понимания в законодательстве. Но мы... Вот я просто тебе этот пример привел, как, ну, как бы... наглядная история, да. Почему это важно и почему это действительно разбирательство имеет место. Понимаешь? Это правда важно. Да, в случае Доренко это там просто аудитория и так далее, но мы с тобой понимаем, что подобная история может приносить миллионы рублей или десятки миллионов рублей ежемесячно. Аккаунт популярного блогера в соцсетях. Мы позвонили, в общем, замсекретарю Генерального совета Единой России, главе Комитета Госдумы по информационной политике Александру Хинштейну и спросили, а когда же будет урегулировано и почему сейчас не урегулировано? Вот что он нам ответил.
Сегодня надо с сожалением констатировать, что развитие цифровых технологий идет быстрее, чем развивается законодательство. У нас действительно нет пока юридического обоснования именно материального признака аккаунта в социальных сетях. Потому что сегодня по умолчанию аккаунт в социальной сети – это просто возможность там, самореализации гражданина. Но можно ли считать этот аккаунт имеющим материальные признаки и, следовательно, подлежащий разделу, продаже, наследованию – это вопрос, который, конечно, нужно обсуждать. Потому что сразу встают другие вопросы. А почтовый ящик, зарегистрированный гражданин, является ли он собственностью и должен ли он как собственность обладать соответствующим правом? Тема эта есть. И, безусловно, мы найдем эти пути решения.
Депутаты найдут пути решения по поводу...
Нет, когда принадлежит. Найдут, обсудим, пока этих путей нет.
Вот, но вопрос, потому, то есть вопрос на повестке стоит. Вот.
Но это уже хорошо.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Задержали российского блогера Стаса Решетникова. Его подозревают в нанесении тяжких телесных повреждений своей подруге, от которых она скончалась.
Какая-то дичь. Прошу прощения. Да? Есть такой сказать. Формат в интернете, называется трэш-стрим. Это такое, это прямой эфир, в рамках которого зрители этого прямого эфира за деньги могут предлагать ведущим или участникам этого трэш-стрима делать какие-то постыдные вещи. В том числе бить, там, есть какую-то ерунду, унижаться. И вот это называется трэш-стрим. Так вот, в рамках одного из этих трэш-стримов есть такой вот этот вот стример, блогер Стас Решетников. И там была, насколько я понимаю, компания людей. Была вот эта вот подружка, которую он выгнал из дома 1 декабря. Она была без одежды, на улице было холодно. Но и я так и не понял, честно говоря, то ли на улице она потеряла сознание, то ли пришла домой и потеряла сознание. Но, в общем, она умерла и лежала мертвой в кадре. А Стас Решетников не придавал этому значения, он не знал, умерла она или нет. Но она лежала что-то, он ее там поднял, положил на диван и так далее. Потом, когда понял, это все в прямом эфире. Вызвал полицию. Пришли полиция, а прямой эфир идет. Ну и, в общем, девушка скончалась.
Держитесь подальше от трэш-стрима. Следим и за этой криминальной историей вместе с Алексеем Тимофеевым.